Глава 11. Прошлой зимой мы приплелись в Монтере на своих двоих, а теперь уезжаем отсюда с Шиком, заявил Билли, когда поезд тронулся и они удобно откинулись на скамейках. Они решили не возвращаться по пройденному уже раз пути и ехать поездом до Сан-Франциско. Марк Холл отговорил их искать землю в жаркой тропической полосе, и они думали двинуться к северу, в более умеренную зону. Они собирались переправиться через бухту Усо-Солито и осмотреть приморскую полосу. Холл утверждал, что именно там была настоящая родина красной сосны. Но Билли в вагоне для курящих, куда он зашел выкурить папироску, подсел к человеку, которому было суждено изменить их маршрут. Судя по острым чертам лица и темным глазам, он был, несомненно, евреем. Билли, вспомнив наставление Сексон, выждал подходящий момент и вступил с ним в разговор. Очень скоро выяснилось, что Генстон, так звали незнакомца, комиссионер. Разговор с ним принял настолько интересный оборот, что и Сексон следовало бы в нем участвовать. Как только Билли увидел, что Генстон докурил сигару, он предложил комиссионеру перейти в другой вагон и познакомиться с Сексон. До своего пребывания в Кармеле Билли вряд ли осмелился бы на такую вольность, но за это время он все же стал свободнее держаться в обществе. «Он рассказывал мне о картофельных королях, а я хотел, чтобы и ты послушала его», — объяснил Билли, представив Генстона. «Валяйте дальше, мистер Генстон, и расскажите ей про того желторожего, что нажил в прошлом году 19 000 на сельдерее и спарже». «Я как раз говорил вашему мужу о том, как китайцы хозяйничают вдоль реки Сан-Джоакин. Вам было бы полезно побывать там и посмотреть на то, что там делается. Теперь самое время, пока еще нет москитов. Вы можете сойти в Блэк-Даймонде или Энтиохе и поездить среди возделанных островов на пароходе или в лодке. Проезд там всюду недорогой, и вы найдете там большие паровые катера, похожие скорее на пароходы, чем на лодки. Расскажите ей о Чауляме», — просил Билли. Комиссионер откинулся назад и засмеялся. «Несколько лет тому назад Чауллям был типом совсем опустившимся. У него не было ни цента, и здоровье не годилось ни к черту. Он надорвался, работая 20 лет на золотых приисках, промывая отбросы, оставленные прежними старателями. И что бы он ни получал, он спускал это за игрой. Он задолжал $300 6 компаниям. Вы знаете, это такое китайское предприятие. Запомните хорошенько, это было всего 7 лет назад. Здоровье пошатнулось, $300 долгу и никакой работы. Чауллям поехал в Стоктон и работал поденно на торфяных болотах. Хозяином была китайская компания, разводившая сельдерей и спаржу. Здесь-то он пришел в себя и задумался. Он уже 25 лет болтался в Соединенных Штатах, потерял все силы и не отложил ни одного пенни для возвращения в Китай. Он пригляделся к другим китайцам из компании, копил заработанные деньги и купил себе один пай. Он копил деньги в течение 2 лет и купил себе пай в компании, где всего было 30 паев. Это произошло около 5 лет назад. Они арендовали 300 акров торфяной земли у американца, предпочитавшего слоняться по Европе. Из дивидендов на свой пай за 1 год он купил 2 пая в другой компании. А через год он, пользуясь доходом с этих 3 паев, организовал собственную компанию. 1 год был неудачный, и он сел на мель, начиная сначала. Но на следующий год урожай был отличный, и он чистыми получил 4000 долларов. Еще через год доход равнялся 5000, а в прошлом году 19000. Что скажете? Неплохо для старого заморенного Чаоляма.
Боже, могла только выговорить Сексон. Ее страстное внимание побудило комиссионера продолжать свои рассказы.
Возьмем Синг-Ки, картофельного короля в Стоктоне. Я его хорошо знаю. Я ни с кем не заключал таких крупных сделок и ни на ком так мало не зарабатывал, как на нем. Он был простым кули, и 20 лет назад ему удалось пробраться в Соединенные Штаты. Сначала он работал паденно, затем продавал овощи, разнося их в двух корзинках, вздетых на палку, а потом открыл лавку в китайском квартале в Сан-Франциско. Но он был парень с головой и скоро раскусил все штуки китайских фермеров. Лавка, по его мнению, не была достаточно доходным предприятием. Он отправился вверх по реке Сан-Жоакин. За 2 года он ничего особенного не сделал и только хорошенько приглядывался ко всему. Затем он сразу принялся за дело и арендовал 1200 акров по $7 акр.
«Ну и дела», — с ужасом сказал Билли. $8400 аренды за первый год. Я знаю место, где можно купить 500 акров по $3 акр».
«А картофель там вырастет?» — спросил Гэнстон. Билли покачал головой.
«Там, полагаю, вообще ничего не вырастет».
Все трое рассмеялись, и комиссионер продолжал.
$7 за одну только землю. А вы знаете, сколько стоит вспахать 1200 акров?»
Билли степенно кивнул головой.
«В этот год он собрал по 160 мешков с акра», — продолжал Гэнстон. «Цена картофеля была 50 центов мешок. Мой отец в то время стоял во главе правления, так что я все знаю из первых рук. Синг-Ки мог продать свой картофель по 50 центов и здорово нажиться на этом. Но что же он сделал? Поверьте, китаец всегда знаком с рынком. Они любого комиссионера заткнут за пояс. Синг-Ки придержал товар. Когда почти все распродали свои запасы, картофель поднялся в цене. Он смеялся в лицо покупателям, предлагавшим 60 центов, 70 центов и доллар за мешок. Хотите знать, почем он, наконец, продал свой картофель? $75 за мешок. Представьте, что мешок картофеля обходился ему 40 центов. 160 мешков на 1200 акров, погодите, 12 раз 0, 0, а 12 на 16, получится 192 тысячи мешков. Чистая прибыль, положим, доллар с четвертью, итого 240 тысяч долларов чистыми за 1 год.
«Вот так китаец», — проговорил Билли и повернулся к Сексон. «Следовало бы открыть какую-нибудь новую страну для нас. Они вас здорово скрутили».
«Да, но ведь это же удается не каждый год», — поспешил смягчить впечатление Гэнстон. «В других округах был недород картофеля, и Синг-Ки какими-то таинственными путями об этом узнал. После того года ему уже не удавалось получать такие барыши. Но он продолжал расширять свое дело. В прошлом году у него под картофелем было 4000 акров, 1000 акров под спаржей, 500 под сельдереем и 500 под бобами. А 600 акров он отвел под семена. Если один или два посева и не дадут большого урожая,
на всех он потерять не может.
«Я видела 12 000 акров под яблонями», — сказала Сексон, «и охотно бы поглядела на 4 000 акров картофеля».
«Что ж, посмотрим», — серьезно поддержал ее Билли. «Посмотрим, Сан-Джоакин. Мы нашей страны совсем не знаем. Не мудрено, что им так легко одержать над нами верх».
«Вы найдете там множество королей», — продолжал Гэнстон. «Хонгли, они зовут его Большой Джим, Апок и Аванг, а затем там живет Ишима, японский картофельный король. Он стоит несколько миллионов и живет как князь».
«А чего американцам нет такой удачи?» — спросила Сексон.
«Они, полагаю, к этому не стремятся. Им ничто не мешает, кроме их самих. Вот вам для примера. Всякий человек предпочитает иметь дело с китайцами. Китаец честен. Его слово так же крепко, как его подпись. Что он скажет, то и исполнит. А помимо того, белый человек не умеет хозяйничать. Самый передовой хозяин довольствуется одним урожаем и положенным севооборотом. А китаец далеко опередил его и получает одновременно на одном клочке земли 2 урожая.
«Но это же бессмысленно», — возражал Билли. «Каждый урожай будет наполовину меньше, вот и все».
«Как бы не так», — усмехнулся Гэнстон. «Морковь приходится продергивать в определенное время. Тоже и с редиской. Но морковь растет медленно, а редиска растет скоро. Медленно растущая морковь ничуть не мешает редиске. А когда редиска готова, ее снимают и отправляют на рынок. Морковь прекрасно продолжает доходить».
«Да, нам далеко до китайцев».
«Я не вижу, почему белый не может делать того же», — возражал Билли.
«Вы как будто и правы», — отвечал Гэнстон. «Но у белого ничего не получается. Китаец работает без передышки и заставляет свою почву работать. У него все прекрасно организовано. Где слыхано, чтобы белый хозяин вел книги? А китаец ведет. У него ничто не делается на удачу. Он всегда в точности знает, как обстоит дело со всеми его посевами. Он хорошо знаком с рынком. Он принимается за дело со всех концов сразу. Как он с этим справляется, это выше моего понимания. Но он знает рынок лучше, чем мы, комиссионеры. А затем он очень терпелив, но не упрям. Предположим, что он допустил ошибку. Посеял какие-нибудь овощи и затем узнал, что эти сорта не будут иметь сбыта. В таких случаях белый хочет взять упорством и тупо и бессмысленно продолжает свое дело. Но китаец не таков. Он старается уменьшить свои потери. Земля должна приносить прибыль. В этот момент, как он понял свою ошибку, он без лишних разговоров и сожалений отправляется с плугом на поле, уничтожает посев и сажает то, что принесет большой барыш. Китаец знает, что делает. Он только поглядит на только что выглянувший из земли росток и скажет вам, как он будет расти дальше, какой он даст урожай, большой, средний или плохой. Это во-первых. А во-вторых, он следит за рынком и в зависимости от него ускоряет или задерживает рост овощей. Когда настанет нужный момент, его урожай готов, и он минута в минуту выбрасывает его на рынок.
Беседа с Гэнстоном длилась несколько часов, и чем больше он рассказывал о китайцах и об их способах ведения дел, тем сильнее поднималось в душе Сексон чувство досады. Она не сомневалась в правдивости его слов, но сообщаемые им факты нисколько не привлекали ее. Они не вязались с ее представлением о лунной долине. Лишь после того, как разговорчивый еврей сошел с поезда, Билли сумел выразить словами смутно волновавшие его мысли.
«Да, мы с тобой не китайцы, мы белые. Я не видел, чтобы китайцу пришло в голову носиться верхом на лошади или поднимать все вверх дном на выборах и находить в этом большое удовольствие. Мы с тобой что-то не видели китайцев, плавающих во время прибоя в Кармеле, занимающихся боксом, борьбою или бегом и прыжками для собственного удовольствия. Разве китаец возьмет винтовку и пойдет за 6 миль и вернется затем веселый и довольный с каким-то жалким кроликом за плечами? Что же делает китаец? Работает до полного одурения. К черту работу! Если жизнь — это работа, то я достаточно наработался и могу поспорить с любым из них. Но какой в этом прок? С тех пор, Сексон, как мы с тобой бродим по большой дороге, я твердо понял одно. Работа — это далеко не все в жизни. Черт побери, если бы вся жизнь заключалась в работе, то следовало бы поскорее перерезать себе глотку, чтобы покончить с нею. Мне нужно винтовку в руки и хорошую лошадь. Я вовсе не хочу так уставать, чтобы не иметь сил любить свою жену. Кому это нужно — быть богатым и зарабатывать на картофеле 240 тысяч долларов? Погляди на Рокфеллера. Что ж, он сидит на одном молоке. А мне подай филе и желудок, что сумеет переварить подошву. И мне нужна ты и досуг, чтобы проводить его с тобой. Что за радость жить, если живешь не так, как хочется?
«О, Билли!» — воскликнула Сексон. «Вот именно это я и хотела выразить словами. Меня все время это мучило. Я боялась, что не права и не создана для жизни в деревне. Я ни разу не позавидовала португальцам из Сан-Леандро. Я не хотела бы быть на их месте, как не хотела быть на месте далматов из Птичьей долины или миссис Мортимер. И ты такой же. Нам с тобой нужна лунная долина, где не придется изнурять себя работой и где будет достаточно досуга для того, чтобы делать все, что нам вздумается. И мы будем искать нашу долину, пока ее не найдем. А если мы ее найдем, то будем продолжать жить так, как живем с тех пор, как бросили Окленд. Билли, голубчик, мы с тобой никогда, никогда не станем работать до одурения, правда?»
«Никогда», — убежденно подтвердил Билли.
Они со свертками за спиной вошли в Блэк Даймонд. Это была небольшая деревушка, состоявшая из разбросанных лачуг. На главной улице была непролазная черная грязь, следы последних осенних дождей. Тротуары представляли собой ряд ступенек и площадок. Все окружающее ничем не напоминало Америку. На вывесках, висевших над мрачными темными лавчонками, красовались имена, какие американец не мог бы и выговорить. Единственную грязную и неприветливую гостиницу содержал грек. Греки были всюду. Смуглые мужчины в морских сапогах и беретах, пестро разодетые, простоволосые женщины, в атаге здоровых, крепких ребятишек. И все это кричало и галдело.
«Это что-то не похоже на Соединенные Штаты», — ворчал Билли. На берегу были расположены заводы рыбных и овощных консервов. Работа кипела вовсю, но они тщетно искали американцев среди рабочих. Одни лишь бухгалтеры и надсмотрщики были американцами. Рабочие же были греки, итальянцы и китайцы. На пристани они смотрели, как подъезжали ярко расписанные греческие лодки, выгружали груз сверкающие лососины, затем отъезжали. Тинистая речка, на которой стояла пристань, загибала к западу, а затем к северу, где и терялась в большой водной массе, образуемой слиянием рек Сакраменто и Сан-Джоакин. За прохладной пристанью шел ряд рыбачьих пристаней, а дальше шли мостки для просушки сетей. Здесь, вдали от шума и криков чужеземного города, Сексон и Билли спустили с плеч свертки и расположились на отдых на разрушенных мостках. Вода у берега густо заросла высоким шуршащим камышом. Как раз напротив города лежал длинный плоский островок с рядом растрепанных тянущихся к небу тополей. «Совсем как на картине, что висит у Марка Холла. Помнишь голландскую мельницу?» — сказала Сексон. Билли указал на устье реки и на стоявшую за широкой водной поверхностью группу крошечных беленьких домиков и натянущуюся за ними едва видную гряду низких гор Монтесумы. «Эти домики, Коллинсвиль», — сообщил он, — «Сакраменто протекает у Коллинсвиля, а оттуда рукой подать до Рио-Виста, Альтона и всех других мест, о которых нам рассказывал мистер Генстон. Сакраменто отделено от Сан-Джоакина целым рядом островов и узких рукавов». «Как славно на солнышке!» — зевнула Сексон. «Смотри, мы недалеко отошли от этого нелепого города, а как здесь тихо! Подумать только! В городах сейчас люди готовы глотки друг другу перегрызть из-за работы». Время от времени вдали проносился пассажирский поезд, и грохот отражался чертовой горой, вздымавшей к небу свою громадную, покрытую зеленым лесом, раздвоенную вершину. Затем опять воцарялась сонная тишина, изредка прерываемая доносившимися издалека окликами на чужом языке или же паровым рыбачьим катером, перерезающим устье реки. В шагах в 100 от них, врезавшись глубоко в тростники, стояла прелестная белая яхта. Несмотря на небольшие размеры, она производила впечатление просторной и удобной. На носу поднимался дым из трубы очага. На корме они прочли выведенное золотыми буквами слово «скиталец». На выступающей крыше кают-компании лежали, греясь на солнышке, женщина с розовым шарфом на голове и мужчина. Мужчина читал вслух книгу, а женщина шила. Рядом с ними растянулся фокстерьер. «Глянь-ка, этим незачем торчать в городе, чтобы быть счастливыми», — заметил Билли. Из каюты вышел на палубу японец, сел на носу и принялся ощипывать курицу. Перья уносились далеко по воздуху и, падая в воду, уплывали к устью реки. «Смотри, Билли, он удит рыбу и привязал лису к пальцу ноги», — показала Билли, возбужденная Сексон. Мужчина положил книгу на крышу кают-компании и потянулся за лисой. Женщина подняла голову от шитья, а терьер залаял. Поочередно обеими руками он вытягивал лису, и когда вытянул, на крючке болталась крупная рыба. Рыба была снята с крючка, и лиса с новой приманкой была брошена за борт. Рыболов вновь закрепил лису на пальце ноги и продолжал прерванное чтение.
С берега на мостки сошел другой японец и, стоя близко от Сексон и Билли, окликнул яхту. Он нес пакет с мясом и овощами. Один карман у него был набит письмами, а другой — газетами. В ответ на его оклик сидевший на носу японец встал, не выпуская из рук полуощипанной курицы. Лежавший на крыше кают-компании человек сказал ему что-то, отложил в сторону книгу и, вскочив в привязанный к корме беленький ялик, стал грести к берегу. Подплыв к мосткам, он сложил весла, остановился и приветливо поздоровался с Билли и Сексон.
«О, я ведь вас знаю!» — к немалому изумлению Билли воскликнула Сексон. «Вы...» — но тут она смутилась и замолчала.
«Что же вы остановились? Говорите!» — улыбаясь, поощрял ее незнакомец.
«Вы Джек Хестингс, я уверена в этом. Я видела вашу фотографию в газетах, когда вы были корреспондентом на русско-японской войне. Вы написали кучу книг, хотя я ни одной из них не прочла».
«Вы хорошо сделали», — одобрил он ее.
«А как ваше имя?»
Сексон назвала себя и представила Билли. Заметив, что наблюдательный взор писателя остановился на их свертках, она в нескольких словах обрисовала ему цель их странствия. Лунная долина, видимо, пленила его воображение, и хотя японец со всеми пакетами благополучно уселся в ялике, Хестинг все еще медлил. Сексон упомянула Кармель, и оказалось, что он знает всю компанию Холла. А услышав о том, что они направляются в Рио-Виста, он немедленно пригласил их к себе на борт. «Мы сами туда отходим через час, как только начнется прилив», — воскликнул он. «Вот и хорошо, едемте с нами. Если только будет хоть малейший ветерок, мы там будем около 4. Едемте. Миссис Холл — лучшая приятельница моей жены. Мы были все время в Южной Америке и только сейчас возвращаемся, а то бы встретились с вами еще тогда в Кармеле. Марк Холл писал нам о вас». Сексон второй раз в жизни очутилась в маленьком ялике, а скиталец был первой яхтой, на какую она вступила. Жена писателя, он звал ее Клэр, сердечно приветствовала их. Сексон сразу же влюбилась в нее, причем эта влюбленность оказалась взаимной. Они так походили друг на друга, что Хестингс сразу обратил на это внимание. Он поставил их рядом и принялся изучать их глаза, рот и уши, сравнивая их руки, волосы и щиколотки, и клялся, что рухнула самая его заветная мечта. Мечта о том, что природа, сотворив Клэр, разбила форму, по которой она была отлита. Клэр предположила, что и история их происхождения должна быть сходна. Обе они произошли из рода пионеров. Мать Клэр, как и мать Сексон, пересекла на валах прерии и зимовала на соленом озере, и вместе со своими сестрами открыла школу в этой твердыне мормонов. И если отец Сексон помогал водрузить знамя восстания в Саноме, то в той же Саноме отец Клэр набирал отряд во время междоусобной войны и добрался с ним до Соленого озера, где и был назначен командующим войсками, когда вспыхнуло восстание мормонов. В довершение всего Клэр принесла из каюты укулеле из дерева коа, близнец укулеле Сексон, и они вдвоем спели «Парень из Гонолулу». Хестингс решил пообедать до того, как сниматься с якоря. Он по-старому называл полуденную трапезу обедом. Внизу, в кают-компании, Сексон была поражена удобствами этого крошечного помещения. Билли, выпрямившись, касался головой потолка. Деревянный ящик делил каюту вдоль, и к нему на петлях был прикреплен обеденный стол. Низкие скамьи, крытые веселой зеленой материей, тянулись во всю длину каюты. Ночью вешался на крючках занавес, отделявший спальное помещение хозяйки. На корме спали японцы, а на носу под палубой помещался камбуз. Он был так мал, что едва хватало места для кока, да и тот принужден был готовить на корточках. Другой японец, принесший с берега пакеты, прислуживал теперь за столом. «Они хотят найти ферму в Лунной долине», — закончил Хестингс рассказ о странствовании своих гостей.
«О, неужели вы не знаете?» — начала она, но муж не дал ей продолжать.
«Тише», — повелительно сказал он и обратился к гостям. «Слушайте, ребята, я мог бы вам рассказать кое-что о Лунной долине, но пока еще не время. Это моя тайна. У нас есть ранчо в долине Сономы, милях в 8 от города Сономы, где когда-то боролись ваши отцы, Сексон и Клэр. Если вы зайдете к нам на ранчо, я открою вам свою тайну. Поверьте мне, она тесно связана с вашей лунной долиной». «Что, верно, товарищ?» Этим именем он и Клэр часто называли друг друга. Она улыбнулась, рассмеялась и кивнула головой.
«Может, наша долина и окажется той, какую вы ищете», — заметила она.
Но Хестингс укоризненно покачал головой, стараясь ее остановить. Она повернулась к фокстерьеру и заставила его служить для получения кусочка мяса. «Ее зовут Пегги», — рассказывала она Сексон. «Когда мы жили на южных морях, у нас было 2 ирландских терьера, брат и сестра, но они околели, их звали Поссум и Пегги. В память той Пегги мы и назвали эту собачку». Билли был поражен легкостью, с какой управлялась яхта. Пока они прохлаждались за столом, оба японца по приказанию Хестингса поднялись на палубу. Билли слышал, как они отпустили фалы, ослабили реванты и крохотным воротом подняли якорь. Через несколько минут один из японцев крикнул, что все готово, и все поднялись на палубу. Поднять паруса и талии было делом нескольких минут. Затем кок и слуга стали закреплять якорь, и пока один кончал это дело, другой распустил кливер. Хестингс, стоя у штурвала, обросопил парус, и скиталец, слегка накренившись, легко и плавно заскользил по гладкой воде и понесся к устью реки. Японцы свернули фалы в бухту и спустились обедать. «Прилив только начинается», — заметил Хестингс, указывая на полосатый буй, слегка покачивавшийся у берега. Маленькие беленькие домики Коллинсвилля, к которым они направлялись, исчезли за низким островом. Но длинная спокойная гряда гор Монтесумы дремала на горизонте, такая же далекая, как и прежде. Скиталец вышел из устья рукава Монтесумы в Сакраменто, и Коллинсвилль был перед ними весь как на ладони. Сексон захлопала в ладоши. «Совсем как игрушечные домики, вырезанные из картона», — воскликнула она, — «а эти холмы нарисованы за ними». Они проходили мимо множества рыбачьих барж, причаленных среди камышей. Женщины, ребятишки и мужчины — все были смуглы и темноглазы, очевидно, иностранцы. Вверх по реке они встретили несколько землечерпалок, вытаскивающих черпаками песок со дна реки и бросающих его на громадные, тянущиеся вдоль берега насыпи. По откосу насыпей на протяжении сотен ярдов накладывались плетенки из ивовых ветвей. Эти плетенки удерживались стальными канатами и тысячами кубов цемента. Ивовые ветви очень скоро пускали корни, и к тому времени, как перегнивали плетенки, корни деревьев удерживали песок и не давали насыпи сползать.
«Это должно стоить уйму денег», — заметил Билли.
«Но это окупается», — объяснил Хестингс. «Эта почва самая плодородная на свете. Эта часть Калифорнии напоминает Голландию. Вам, верно, и в голову не приходит, что вода, по которой мы плывем, стоит выше уровня островов. Эти острова вроде судов, давших течь. Их постоянно приходится конопатить, чинить, выкачивать воду ночью и днем безостановочно. Но это все окупается. Вот увидите». Кроме землечерпалок, свеженаваленных насыпей, густой ивовой поросли и чертовой горы на юге, с яхты ничего нельзя было увидеть. Иногда проходил речной пароход или пролетали синие цапли и исчезали за деревьями. «Тут, верно, очень пустынное место», — заметила Сексон. Хестингс засмеялся и сказал, что она впоследствии изменит свое мнение. Он многое рассказал им о прибрежных землях и через некоторое время заговорил об аренде ферм. Сексон поразила его своими рассуждениями о земельном голоде англосаксов.
«Ваши англосаксы — хищники», — отрезал он. «Вот что один старый хрыч заявил профессору опытной земледельческой станции. «Нечего вам учить меня сельскому хозяйству. Я на этом деле собаку съел. Я 3 фермы на своем веку истощил». Вот такие люди и погубили Новую Англию. Там громадные участки превращаются в пустыри. В одном штате развелось столько оленей, что они служат серьезной помехой земледелию. Вы найдете в тех местах десятки тысяч покинутых ферм. Я просматривал как-то их списки. Фермы в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Массачусетсе, Коннектикуте — все они продаются за гроши. Их продажной цены не хватило бы на все исправления. А земля, значит, идет даром, в придачу. И тем или иным путем... Но тоже расхищение и истощение земли продолжается и в остальных частях — в Техасе, Миссури, Канзасе и здесь, в Калифорнии. Возьмите арендованные фермы. В моем округе я знал ферму, где земля стоила $125 акр. Доход с этой земли соответствовал ее цене. Когда старый хозяин умер, сын отдал землю в аренду португальцам, а сам уехал в город. За 5 лет португалец снял все сливки. При следующем арендаторе, взявшем землю на 3 года, она давала только четверть первоначального дохода. Третьего охотника арендовать эту землю не было. Земля уже ничего не стоила. Когда старик умер, ферма стоила $50 000, а сын с большим трудом продал ее за 11 000. Я сам видел земли, дававшие 12% прибыли, а после того, как арендатор в течение 5 лет на них похозяйничал, они давали всего 1% с четвертью.
«То же самое происходит и в нашей долине», — прибавила миссис Хестингс. «Все старые фермы разорены в конец». «Вспомни, Эбель, товарищ», — обратилась она к мужу. Он выразительно кивнул головой, и она продолжала. «Когда мы были там в первый раз, это была образцовая ферма. Были там и озера с плотинами, прекрасные луга, великолепные покосы, холмы, покрытые виноградниками, сотни акров пастбищ, очаровательные дубовые и сосновые рощи, каменные винодельни, каменные амбары. Да об этой ферме часами можно рассказывать». Когда миссис Эбель умерла, семья разбрелась кто куда, и пришлось ферму сдать в аренду. Теперь все разорено в конец. Деревья срублены и проданы на дрова. Возделывается лишь одна часть виноградников, ровно столько, сколько нужно итальянцу-арендатору для собственного потребления. На истощенной почве он устроил жалкую, нищенскую молочную ферму. Я в прошлом году проезжала мимо и плакала. Плодовый сад даже вспомнить больно. Сады совершенно одичали. А что они сделали с амбарами? Они не прочищали желобов, дождь попадал внутрь, и все балки перегнили. В конце концов, все амбары развалились. Часть винодельни тоже обрушилась. Оставшуюся часть они превратили в коровник. А дом... никакими словами этого не передашь. «Это стало в наши дни профессией», — продолжал Хестингс. «Их так и называют — бродягами. Они берут в аренду участок, в несколько лет выжимают из него все соки, а затем переходят на другой участок. Они не похожи на китайцев, японцев или других иностранцев. В большинстве случаев это ленивые бродяги и бездельники, которые только и умеют, что истощить почву, переселиться дальше и там начать все сначала. Поглядите на португальцев и итальянцев в нашем округе. Они приезжают к нам без гроша и поступают работать к своим землякам, пока не научатся языку и порядкам страны. Они не похожи на бродяг. Они мечтают о своей собственной земле, которую будут любить и беречь. Но как раздобыть эту землю? Копить деньги — это путь слишком медленный. Можно проделать это скорее. Они берут землю в аренду. За 3 года можно извлечь достаточно из чужой земли, чтобы устроиться на общественной. Это святотатство, подлинное расхищение страны. Но кому какое дело? Так уж заведено в Соединенных Штатах. Он вдруг повернулся к Билли. «Слушайте, Робертс, вы и ваша жена ищите себе земли. Вам ее смертельно хочется. Вот вам мой совет. Может, он вам покажется жестоким и ужасным. Сделайтесь арендатором. Арендуйте какую-нибудь небольшую ферму, где старики умерли, а сыновья и дочери стремятся в город». И расхищайте ее. Возьмите из этой земли все до последнего доллара, не ремонтируйте ничего, и в 3 года у вас будет достаточно денег, чтобы оплатить вашу собственную ферму. Тогда переверните страницу и любите и берегите вашу землю. Питайте ее хорошенько. Каждый доллар, что вы вложите в нее, вернется к вам сторицей. И не держите плохих пород скота. Следите за тем, чтобы у вас и лошади, и коровы, и свиньи, и куры, и вино — все было высших пород и сортов. «Но ведь это беззаконие!» — воскликнула Сексон. «Это преступный совет!»
«Мы живем в преступное время», — продолжал Хестингс с недоброй улыбкой. Это повальное расхищение земли — общий грех всех американцев. Я бы не давал вашему мужу такого совета, если бы не знал, что эту же землю истощит какой-нибудь португалец или итальянец. Как только они приезжают и устраиваются, они выписывают всех своих сестер, дядюшек и теток. Если бы вас мучила жажда, и при вас горел винный склад, и прекрасное рейнское вино выливалось из бочки. Разве вы бы считали дурным зачерпнуть немного вина и напиться? Ну так вот, наши национальные склады в огне, и бесконечно много всякого добра пропадает зря. Заботьтесь о себе. Если не вы, то все равно сделают то же, чужеземцы.
«О, вы не знаете моего мужа», — торопливо вмешалась миссис Хестингс. «Он проводит все свое время в уходе за землею у нас на ферме.
У нас более 1000 акров леса. И хотя он неусыпно расчищает его, он не позволит срубить ни одного дерева без разрешения. Он только что посадил 100 000 деревьев. Он непрестанно осушает почву и роет канавы, и ставит опыты с кормовыми травами. То и дело он прикупает разоренные и истощенные фермы и восстанавливает их.
«Поэтому-то я и настаиваю на своих словах», — вмешался Хестингс. «Мой совет правилен. Я люблю землю. Но если я завтра окажусь на улице, то при данных обстоятельствах спокойно разорю 500 акров, чтобы купить себе 25. Когда вы попадете в долину Сономы, загляните ко мне, и я покажу вам дело с обоих концов. Я покажу вам и разрушение, и восстановление. Когда вам попадется участок, обреченный на разорение, не зевайте и живо принимайтесь за дело».
«Да? А кто по уши влез в долги, чтобы вырвать 500 акров леса из рук угольщиков?» — засмеялась миссис Хестингс.
Вдали, на левом берегу Сакраменто, где исчезала гряда гор Монтесумы, показался городок Рио-Виста. Скиталец, легко скользя по спокойным водам реки, оставил за собою пристани, мостки и товарные склады. Оба японца стали на носу. По приказу Хестингса кливер был спущен, и скиталец пошел по ветру, пока Хестингс не крикнул «Отдай якорь!». Японцы бросили якорь, и яхта так близко подошла к берегу, что ялик очутился прямо под ивами. «Немного выше по реке мы прямо причаливаем к берегу», — говорила миссис Хестингс. «Просыпаясь утром, вы первым делом видите ветви, просунувшиеся в окно каюты». «Ого!» — прошептала Сексон, указывая на маленькую опухоль на руке. «Поглядите, уже появились москиты».
«Теперь еще рано для них», — сказал Хестингс. «Но позже они здорово портят жизнь. Их как-то раз было так много, что они мешали поставить кливер».
Сексон была слишком неопытна в морском деле, чтобы оценить гиперболу, но Билли понял и усмехнулся.
«В лунной долине не бывает москитов», — сказала она.
«Никогда», — подтвердила миссис Хестингс, а ее муж принялся сетовать на размеры каюты, не позволяющие ему предложить гостям ночлег на яхте. Автомобиль мчался поверху насыпи, и сидевшая в нем молодежь приветствовала ялик Хестингса с сидящими в нем Сексон и Билли криками «О, эй, сосунцы!». Хестингс греб к берегу и, не выпуская весел, отвечал им «Сами вы, сосунцы!». Сексон любовалась мальчишеским выражением его загорелого лица и вспоминала все ребячество Марка Холла и колонии в Кармеле.